Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Владимир Трофимович Сергованцев, доктор технических наук, ветеран Великой Отечественной войны, который в этом году отпраздновал свое 95-летие. Вы знаете, я сейчас разговариваю с вами, вспоминаю свою прабабушку. Она дожила до, кажется, 93 лет, родилась в 1905 году, а умерла в 97-м. Вот чуть-чуть могу даты напутать, но разброс такой. И я смотрю на это поколение, на вот на ее, на ваше, в принципе, одно поколение, и поражаюсь, откуда ваше поколение черпает силы на такую длинную жизнь. Ведь именно на вас, на годы, в общем-то, вашего расцвета, молодости, пришлось все самое страшное, все самое тяжелое. Где черпать силы для того, чтобы так долго сохранять вот эту вот силу духа, силу жизни и бодрость?
Откуда такая сила? Ну, трудно сказать. У каждого человека своя судьба.
А у вас откуда такая сила? Где вы черпаете силы?
Ну, во-первых, родом я-то из Сибири. Говорят, сибиряки более крепкий народ и так далее. Мне кажется, обыкновенный народ. Вот то, что сибиряков отличает, это они, то, что они более выносливые, неприхотливые, может быть, вот это сказать. Южные народы, конечно, они более активные, более интенсивные. Вот, а это более, вот это может быть. Ну, а больше что могу сказать? В детстве я пух с голода, был такой период. Семью, в которой, мою семью, была раскулачена, но семья была большая, 4 мужика, отец и сестры были, вот, хорошая крестьянская семья, мы жили достаточно. Это переселенцы из Украины в свое время. Вот в начале 20 века переселились в Сибирь. Вот по матери, вся семья по матери переехала в Сибирь. Каждая семья имела свой участок, ну и эти участки были рядом, примерно 3-4 километра от станции Москаленко Омской области. Нас всех, потому что мы нормально жили, были раскулачены. Но семья разбежалась, осталась мать с двумя детьми. Мне что-то около 8 лет было, 7-8, сестре на 3 года моложе, то есть старше. Вот нас не сослали, поскольку все остальные в семье уже разбежались, а всех остальных сослали. Участь сославших, конечно, тяжелая. Вывозили в тайгу, разгружали. Даже спичек у некоторых мыли. И вот эти люди выживали, питались травой, а потом образовали деревни и так далее. Вот это детство было. Затем фронт. Это тоже тяжелый период был. Там и всякие болячки были. И так далее. Потом голодные годы студенческие. Вот. Так что обыкновенная среднестатистическая жизнь. Ну, занимался гимнастикой. И с гимнастикой я не покидал. Вот, все время. Ну, вот дожил до 95 лет. И самое, ну, не то что печальное, вот нам, кто дожил до этого времени, нас, фронтовиков, конечно, осталось мало. И вот нам приходится отчитываться за всех ушедших ветеранов.
А в каком смысле отчитываться?
Ну вот, вот сейчас вызвали на собеседование в студию. Это тоже в какой-то степени надо рассказывать, надо напрягаться, память и так далее, все это. Награждали вот 95 лет. Тоже приходилось быть перед людьми, что-то говорить и так далее. И много других мероприятий как приходится, которые выполнять. И вспоминать всех остальных.
Но это все-таки, наверное, важное, такое важное дело. Вот даже, например, насколько я знаю, сейчас вы участвовали в таком специальном проекте, фотопроекте, где фотографировали ветеранов, ветеранов разных войн. Этот проект называется «Герои России. Какими их не видел никто». И, кстати, вот сейчас в эти дни, с 20 ноября по 10 декабря, в парке Музеон эти фотографии выставлены. Это все осуществил фонд «Память поколений», фонд поддержки ветеранов. И как рассказывают авторы этой задумки, цель... Ну и то, что можно, в принципе, увидеть в этих фотографиях, и даже без рассказа авторов, просто это ощутить. Увидеть ветеранов людьми, которых, что называется, не нужно жалеть. Они сильные, они статные. Это не какие-то такие вот люди, которые вызывают чувство жалости. Это люди, которые вызывают чувство гордости, в хорошем смысле слова, за то, что такие люди есть, и они столько всего прошли. И там и ваши фотографии тоже есть. Вот как вам кажется, все-таки ветераны, их и вправду... Вот вам не хочется, чтобы вас жалели?
Конечно, очень не хочется. Причем нам приписывает... Вот когда поздравляют, там, как-то выставляют, тогда она приписывает многие такие вещи, которые, ну, нет у нас. Я опять повторю, мы обычные среднестатистические люди. Вот. Но смотрите, вот все мероприятия, которые проводит университет наш, это Московская сельскохозяйственная академия.
Агроинженерный университет,
нет,
или другое?
Агроинженерный университет, он объединен был с академией, и мы теперь в Московской сельскохозяйственной академии.
Так.
Так вот, из ветеранов по существу остались только два. Я и еще один. Вот. Но поскольку я еще хожу, больше всего используют мне. На всех встречах, на всех мероприятиях вызывает и приходится выступать, что-то говорить. Вот. А говорить нужно все-таки что-то такое ну, складное хотя бы. Вот у меня был товарищ, мы семьями дружили. Рунов Борис Александрович, герой Советского Союза. Мы с ним вместе кончали вуз, вместе поступали в аспирантуру и так вместе прошли. Вот он недавно ушел из жизни. Вот сколько ему приходилось по каждому поводу выступать на всяких совещаниях и так далее. Вот. Я ему завидовал. Я говорю: Борис, как ты можешь по каждому поводу находить слова и говорить? Поэтому участь вот тех ветеранов, которые еще остались, ну, все-таки нелегкая. Приходится выступать, говорить, объяснять молодежи, что такое война, почему люди друг друга убивают. Даже в животном мире нет того, чтобы убивать себе подобным. Вот и были сведения. Сошел снег там, где была Сталинградская битва. Два трупа, немец и русский. Они одновременно друг друга воткнули штыки, и оба мертвыми пали. Они друг друга даже не знали. Вот вопрос. Зачем человек убивает себе подобным? Зачем? Даже в животном мире этого нет. Два волка вцепились в схватку за самку. У слабого начинает дрожать лапы. И он подставляет свое горло, чтобы сильный перегриз ему. А тот отскакивает и убегает с криком победы. Вот видите, получается, какие выкрутасы. Почему люди, почему человечество до сих пор не может освободиться от этого зла? Вот. Так что откуда сила? Вот. Это обстановка заставляет быть сильным. Ну и в какой-то степени, что дало человеку с его рождением. Человек в условиях экстремальных, в зависимости от его характера, может стать или трусом, или героем. Вот. Все зависит от самого человека. Как он в этих экстремальных условиях себя ведет. Ну, а о русском народе что можно сказать? Он все-таки выносливый, сильный духом и все-таки бесшабашный.
Вы сказали сильный духом, а что такое сила духа?
Что такое сила духа? Понимаете, могут быть физически слабые люди, а сила вот духовная, ну, есть физическая сила, есть духовная сила. Это разум, который обладает и хранит вот эту силу. Поэтому духовная сила – это сила человеческой сущности, сила его информационной составляющей, сила его «я». А физическая сила, простите, это домик, в котором живет дух, душа. Вот. И даже вот сейчас посмотрите, вот ученые доказывают, что основа человека – это его разум, а не тело. Тело должно быть нормальным, здоровым, и это тело зависит опять от самого разума человека, от его духовности, как он свое тело содержит, заботится ли о теле, не заботится, пьет, наркотики применяет. Вот это опять-таки не физическая, а духовная сила. Ведь сколько людей, страдающих запоем, наркотиками, почему они не могут прекратить ненормальное состояние жизни? Значит, ум, разум, дух у них слабый, хотя может сила быть физически достаточно большой. Вот. Поэтому что здесь важно в человеческой сущности? Физическое тело, физические потребности или духовные, психологические потребности? Вот, вот и получается, что в человеке превалирует? Или его психологические потребности, или физиологические, то есть физические потребности?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Трофимович Сергованцев, доктор технических наук, ветеран Великой Отечественной войны, отпраздновавший в этом году 95-летие, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А помимо вашего военного опыта, конечно, очень интересен ваш опыт научный. А вы, как мы только что сказали, доктор технических наук, вы занимались и сельским хозяйством, и электроэнергетикой, и газом, и в ваших биографиях можно найти такие регалии, как отличник газовой отрасли и отличник сельскохозяйственной отрасли. Но вот мне что интересно. Уже как преподаватель, как сотрудник высшего учебного заведения, вы организовали семинар под названием «Проблемы миропонимания». Семинар научный, семинар в техническом вузе, в инженерном вузе, в сельскохозяйственном вузе. И тем не менее, вот такой семинар с таким неким мировоззренческим направлением, проблема миропонимания. Какую роль вот те темы, о которых вы сейчас сказали, мировоззрение, дух, может быть, религия, играют в этих вопросах даже для ученого?
Ну, во многих вузах такие семинары существуют. Ну, вот, скажем, взять технический Бауманский университет. Я туда ходил на тоже семинар Homo sapiens. Вот. В МГУ семинар, во многих семинарах. А вот как у нас в агроинженерном, бывшем, правда, вузе возник 93-й год, система политобразования не существует, ее нет. Ну вот собрались три профессора. Давайте мы будем собираться, обсуждать всякие интересные вещи, общественные, научные, вот, и обмениваться мнениями своими. Вот так и возник этот семинар. Вот. Ну, с 53-го года, ну вот даже по последний семинар, 273 семинара мы привели.
Вы в одном вашем интервью сказали, что среди тем, которые на семинаре обсуждались, было такое некое какое-то направление, наука о духе, религии, даже обсуждение священного писания. Вот какие... Почему возникла необходимость обращаться, например, к Священному Писанию, опять-таки, в техническом вузе, на таком семинаре, как «Проблема миропонимания»? Как вы к этому обращались?
А что такое технический вуз? Ведь мы, как и другие специалисты, живем в человечестве. Поэтому мы должны понимать, знать, чувствовать, представлять, что такое человек. А Священное Писание описывает ту часть сущности человечества, которую нельзя ни потрогать, ни померить и так далее. Чем характерен атеист? Тем, ну вот у меня был сотрудник, тоже ученый, вот, чистейший итоист. Если я не попробую, если я не посмотрю на прибор, что этого нет, для меня это не существует. А ведь сколько фактов, что кроме нашей физической сущности есть и другая сущность. Уже многие ученые пришли к тому, что существует и другой мир. Вот был доктор физмат-наук Акимов, у него книга о торсионных полях. Он мироздание представляет, физику, вернее, представляет из двух частей. Реальную физику из четырех частей. Газ, жидкость твердая и плазма. И субфизика духовная. Он тоже представляет в трех частях. Нечто, он не называет это Бог, божественная сила, а просто называет нечто. Поле сознания и физический вакуум. Поэтому приходится людям, которые хотят понимать, кто мы такие, зачем техника, зачем то, что существует, понимать, это приходится изучать ту часть мира, от которой мы, физической, наша сущность, зависит. А это религия. Религия дана через различных пророков как знание о том мире, который мы не знаем.
Вы себя можете назвать человеком верующим?
Вы знаете, мои родители относились к молоканям. Это или секта, как угодно можно назвать.
Это секта, да, внутри христианства.
Да, внутри именно христианства. Это в основном крестьянская вера. Вот. И долгое время я считал, нельзя предавать религию своих родителей. А вот когда начал вести семинар, начал понимать, что такое мир, я пришел к православию и принял крещение. Это уже было у меня что-нибудь за 60 лет. Вот, и считаю себя человеком верующим. А ведь сколько фактов, что молитва помогает человеку. Можно сказать, это нечаянно, спонтанно и так далее. А много книг, в том числе и священников, которые показывают, какая сила того мира. Вот одну из последних работ я обозначил ее «Техника повествует о существовании высшего разума». Используя технику, не прибегая к религиозным текстам, я стараюсь показать или доказать даже, но считаю не истина, а как гипотеза, доказать без обращения к религии, что есть высший разум. Ведь сами посудите, мы инженеры в технике создаем машины. Эти машины мы автоматизируем. То есть мы создаем, наш разум создает технические автоматы. Ученые добывают знания и их откладывает в компьютере или в книгах. А книга это создано тоже техникой. А современный наш разум пытается создать искусственный интеллект, то есть искусственный разум, то есть технический разум. Вот мы, наш разум, смотрите, создает техники разум, автоматы и знания. А ведь посмотрите, нас самих, у нас разум есть, мы напичканы биоавтоматами, и мы откладываем в нашем разуме автоматы. То же самое, мы копируем живую природу. Более того, если мы, наш разум создает в технике вот эти три части, то и наши три части возникает мысль, тоже созданы каким-то высшим разумом. Ну, я не называю Творец, Бог и так далее, вот, чтобы не беспокоить атеистов, я называю высший разум. Вот это та часть, которой принадлежит и наша духовная, психологическая часть.
Фактически вы говорите о том, что, в общем-то, весь окружающий мир – это в каком-то смысле некий отблеск существования Творца этого мира, образ и подобие Бога, если угодно, в каком-то смысле, если мы сейчас не будем бояться смутить атеистов.
Да вот я и говорю, мы технику создаем по образу и подобию своему. Что такое по образу? Структура человека, который работает как система управления, и структура технической системы управления одна и та же. Это образ, это структура, это система. А теперь посмотрите, части, из которых состоит этот образ, функции их одни и те же. В технике датчики, у человека глаза. В технике двигатель, у человека мышцы. И так все остальные вещи. Вот и получается, что мы создаем свой образ и подобие в технике. Значит, и нас возникает мысль. И нас
кто-то создал.
Кто-то высший разум создал.
Вы сказали, что вы приняли крещение, приняли православие уже, когда вам было за 60. Обычно говорят, что в этом возрасте человеку очень трудно меняться. Все привычки жизненные уже сформированы. Но вы в каком-то смысле на такой шаг решились. Это не было тяжело?
Ну, я скажу, что, видимо, в какой-то степени я и до принятия православия старался не нарушать заповеди православия.
Есть такая фраза, которую говорят о войне, обычно в разговорах о войне, что в окопах атеистов не бывает.
Да.
Вы с этим согласны?
Конечно. Не только согласен, я на своей шкуре все это испытал, на своих боевых товарищей. Действительно, мы как-то прибегали к Богу, чтобы нас Бог спас.
Ну, а для вас война стала тем опытом, который каким-то образом, ну, если угодно, заставил, ну, грубо говоря, больше думать о Боге?
В какой-то степени да. Но здесь даже больше не о Боге, а о том, что такое жизнь. Вот эти мысли мне и привели вот к тому состоянию, которое вот уже в пожилом возрасте я стал испытывать.
И приняли крещение после этого.
И приняли крещение, да.
Спасибо огромное за эту беседу. Потрясающее прикосновение к живой истории и к опыту человека, который почти ровесник века. Наш сегодняшний гость Владимир Трофимович Сергованцев, доктор технических наук и ветеран Великой Отечественной войны, который в этом году отпраздновал 95-летие свое. Мы вас еще раз поздравляем с юбилеем. Спасибо, что пришли, что нашли силы сегодня с нами пообщаться. Это было для нас всех очень важно. Мы вам желаем и дальнейших сил, и чтобы помощь Божья и ангел-хранитель вам сопутствовали во всех ваших делах.
Спасибо. Хотелось бы, чтобы нас, наше поколение, заменило молодое поколение. Мы очень хотим, чтобы молодежь восприняла тот духовный потенциал, который был в нашем поколении. Ведь мы не только войну выиграли, наше поколение, но и после войны вывели страну на мировой уровень. Спасибо вам.
Но я напомню, что с 20 ноября по 10 декабря в парке «Музеон» проходит выставка, фотопроект представлен под названием «Герои России. Какими их не видел никто». Это фотографии ветеранов разных войн, фотографии, которыми можно вдохновиться, и это все делает фонд «Память поколений». Вот все, кто нашей сегодняшней беседы с нашим сегодняшним гостем вдохновился, может пройти посмотреть и увидеть этих ветеранов, которых не нужно жалеть, потому что их нужно любить и ими гордиться. Спасибо еще раз огромное. Это был «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч в эфире.
«Светлый вечер» на радио «Вера».